Здравствуйте, сегодня четверг, 3 марта, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнение их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Министерство обороны России впервые назвало число убитых и раненых российских военнослужащих в ходе вторжения в Украину. Киев, Харьков и другие украинские города продолжают подвергаться массированным обстрелам. Прекратили вещание радио «Эхо Москвы» и телеканал «Дождь». Также сегодня.
Для вот этих пропагандистов, наиболее ярых многих вот этих пропагандистов этой всей операции, как они ее называют, бойни, да, таких как Проханов, в частности, и иных, Ахмадинежад, это как раз культовая фигура.
Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад выразил безоговорочную поддержку украинскому народу. Представитель Министерства обороны России Игорь Коношенков вчера впервые назвал потери российской армии в ходе первой недели российской агрессии в Украине. По его словам, погибли около 500, ранены около 1600 человек. Давайте послушаем его заявление.
К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери. 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга. Семьям погибших оказывается вся возможная помощь. 1597 наших товарищей получили ранения. Хочу еще раз подчеркнуть, ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны России в специальной операции не участвуют. Распространяемая многими западными и отдельными российскими СМИ информация о якобы неисчислимых потерях российской группировки – это целенаправленная дезинформация.
Вслед за этим заявлением Игоря Коношенкова я мог бы, разумеется, привести данные украинской стороны о потерях российской армии, дать слово военным экспертам, чтобы они привели свои оценки, подсчитать, сколько имен погибших и взятых в плен российских военнослужащих уже размещены в соцсетях, чтобы близкие этих солдат узнавали их судьбу. Но я не буду этого делать, просто предлагаю вам самим оценить. 500 убитых и 1600 раненых – это 2100 человек. 2100 человек за неделю – это 300 человек потерь в день. Это больше 70 убитых в день, и это не считая пленных. И даже если эти цифры не занижены, они выглядят страшно, согласитесь. И это только начало так называемой спецоперации войск, которые, как уже довольно очевидно, действуют совсем не так эффективно, как спецназовцы из фильма «Сирийская соната», показанного по Первому каналу 23 февраля, накануне российского вторжения в Украину. Кстати, юрист Иван Павлов отметил в своем телеграм-канале, что по закону данные о потерях армии в мирное время засекречены, так что это может означать, что генерал Коношенков раскрыл государственную тайну. Либо это уже не гостайна, а значит, общественность вправе требовать более полной информации. К сожалению, слова Коношенкова могут означать, что в ответ на сопротивление так называемых бандеровцев и батальонов национальных аналистов, российская армия готова наносить еще более массированные удары по гражданским объектам в городах, которые она безуспешно пока пытается захватить. О том, как прошла ночь в Киеве, рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Роман Сухан.
Сегодня в целом, если говорить о ситуации в Киеве, то для Киева была, наверное, самая страшная, самая тревожная ночь, потому что начались ракетные обстрелы именно по городу и, что самое опасное, по центру города. Я думаю, что вы уже сообщали, но вот сегодня было два ракетных обстрела. Первый — это, как сообщили потом уже официальные источники, что ракеты целились в Министерство обороны Украины или военные объекты там рядышком, и украинским силам противовоздушной обороны удалось их сбить. И вот то, что мы видели, что осколки попали на железнодорожный вокзал, и поздно вечером, ближе к ночи, когда мы еще не знали полностью картинки ситуации, было очень тревожно, потому что мы знаем, что на вокзале очень много людей. Сейчас работают эвакуационные поезда, которые вывозят украинцев и на запад, и на юг в разные направления, на самом деле, чтобы эвакуировать женщин, детей. И вот за них было особо тревожно, когда пришли сигналы, что обстреливают железнодорожный вокзал, эту южную его часть. Но на самом деле пострадала там и южная, и северная часть. И второй обстрел ракетами. Тоже мы видели и зорницы в небе, и громкие взрывы, которые вот содрогали местность. Это уже в районе метро «Дружбы народов». Но также служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, получилось, что никто из горожан не обращался с тем, что где-то есть какие-то разрушения, поэтому тоже предположили, что это все-таки силы противовоздушной обороны сбили и эти ракеты, но этот процесс, вот как они подлетали к Киеву, киевляне могли видеть и запечатлили на свои, в частности, мобильные телефоны. Но даже если разбивают ракеты, то все равно осколки летят на землю, и это опасно. Два дня назад, да, когда обстреляли киевскую телевышку, и очевидцы, непосредственно кто был там, я общался с очевидицей, которая вот подъехала на автомобиле с мужем, она везла гуманитарную помощь, и взрыв случился у нее на глазах. Они буквально подъезжали к телевышке, взрыв, они выскочили из машины, упали на землю, накрылись руками. Вот она рассказывала, что еще очень долго осколки горящие просто падали везде в округе. Поэтому даже если и собьют ракету, все равно надо быть осторожным. И вот обычные прохожие также могут пострадать. Вчера я ездил в центр Киева. Так вот, там ситуация, с одной стороны, более напряженная. С другой стороны, там гораздо сильнее меры безопасности. Вот если на окраинах Киева мы видим блокпосты, видим вот эти преграды на улицах, и видим очень много бойцов теробороны, которые останавливают некоторые машины, проверяют документы, то в центре там работают военные. Там тоже очень много блокпостов, они более укреплены, и там работают военные, которые останавливают практически каждый автомобиль, проверяют документы. И я вчера был свидетелем задержания диверсионно-разведывательной группы в центре города, в многоэтажке. Жители увидели, как кто-то взломал дверь в их подъезд, используя лом. Мало того, этот человек потом через окно перелез в соседний подъезд. Соответственно, жители сразу же сообщили в правоохранительные органы, и на место вот на моих глазах прибыло очень много полицейских, военных, спецназ, службы безопасности Украины, и при мне поймали два диверсанта, и тут же арестовали и увезли.
Из Киева передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Роман Сухан. Жестоким обстрелом в последние дни подвергается и второй по величине город Украины – Харьков. Мы уже не раз рассказывали об этом. Крылатая ракета попала в здание городского совета. Обстреляны другие гражданские и военные объекты, но город оказывает упорное сопротивление. И опять встает вопрос о том, чего добивается российское руководство, так жестоко атакуя Харьков, жители которого в основной массе своей говорят по-русски, а пророссийские настроения там традиционно сильны. Ну, были сильны, конечно. Если Харьков оказывает упорное сопротивление, то что можно говорить о настроениях в Украине в целом? И неужели все это не было очевидно для тех, кто принимал решение о вторжении? Об этом говорит харьковчанка, поэт Ирина Евса.
Из всех городов Украины уж самый лояльный к России был Харьков. Потому что тут же Белгород, а там же куча родственников, белгородцы, харьковчане. Белгородцы раньше вообще к нам приезжали что-то покупать или просто погулять в Харькове по паркам, когда все было мирно. Друзья, вообще, я говорю о Белгороде, потому что он близко. А это же было не только с Белгородом, но и потом очень же много еще советского времени каких-то совместных было промышленных предприятий, проектов и так далее. Поэтому, какие бы ни были отношения, все равно мы считали, что это все равно же свои, как в семье, да? Ну, поссорились там, погрызлись, но все равно свои. И вот это, конечно, удар по Харькову нанесен не только физические вот эти руины, но моральные просто невероятно. Ну, хорошо, в Донецке идет война. Я еще могла бы логически понять, что вдруг Россия настолько прониклась и больше не может терпеть, что она их признала, она хочет, чтобы они были с ней. Ну, в этом хоть какая-то есть логика. Но при чем здесь Харьков, Одесса, Киев, Мариуполь, Николаев, где повсеместная бомбардировка и разрушение? Это же какая-то дикость. Это сравнять что, с землей всю страну? Это ответ, вы порицали украинцев за войну на Донбассе. Ну так хорошо, вы понимаете, что это зло, зачем же вы совершаете зло только стократное? Не помню уже, в каком городе жители пошли на демонстрацию, я прочитала, что в них были брошены гранаты. Понятно, что когда не получилась быстрая в один день война вежливых людей, вежливые люди превращаются в невежливых быстро. Ну, телебашня у нас враг, училища, а почему школы, туда же попали жилые кварталы, почему Салтовка, ХТЗ, почему они месили там жилые районы, аэропорт, авиазавод. Этот авиазавод наш давно уже ничего не производит, но досталось и ему, и летному, и танковому училищу Кожедуба, там когда-то мой дед преподавал. Разрушенный Харьков. Но какая цель? Мне понятна была бы вещь. Уничтожить всех жителей, забрать территории, если своих мало. Но если с жителями, то как заставить любить? Но опыт Прибалтики показал, что заставить любить невозможно. И финнов невозможно заставить, и украинцев заставить силой любить невозможно. Зачем все это делается? Я все время об этом думаю. Но когда решаешься на такие страшные вещи, нужно очень четко понимать цели, что в итоге.
Говорила жительница Харькова, поэт Ирина Евса, к теме потерь российской армии в ходе агрессии в Украине. Мы еще вернемся. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 3 марта. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Формально в России время мирное, но по отношению к средствам массовой информации, дающим слово тем, кто выражает точку зрения, отличную от так называемой государственной, власти ведут себя как во время войны. В соответствии с решением подконтрольного государственному медиахолдингу «Газпром-Медиа» Совета директоров «Эхо Москвы» вещание «Эхо» прекращено. Не выходит в эфиры телеканал «Дождь». Вот что еще вчера говорил в эфире «Эхо» его бессменный главный редактор Алексей Венедиктов.
Оказывается, генпрокуратура направила уведомление и в Твиттер международный с тем, чтобы отключить нас от аккаунта, или, вернее, разорвать связь между «Эхо Москвы» и аккаунтом. Совершенно с тем же основанием, что мы распространяем там заведомо ложные, непроверенные и так далее, и так далее. Но не приводит опять никакого примера. Поскольку у нас в Твиттере за все время 248 тысяч твитов, конечно, хотелось бы указать, какие твиты там ложные. И тогда, возможно, мы бы их удалили. Аккаунт ответил нам, предупредил нас об этом письме и сказал, что пока он не видит основания нас блокировать. Пока твит-лента у нас существует. Но, тем не менее, это означает, что генпрокуратура будет пытаться гонять нас по кругу, по разным соцсетям, включая YouTube. Вот мне говорят, что у нас в Европе отключили, видимо, за путинскую пропаганду. Ну, «Газпром» там стоит, да. Поэтому, значит, с одной стороны нас наказывает американский Google, с другой стороны российская генпрокуратура. Ну, что по этому поводу можно сказать, развести руками и спросить, кто у кого на посылках. И еще вы помните, что были атаки позавчера на Катю Катрикадзе и Тихона Дзетко. Теперь могу сказать, что была атака и на меня, я имею в виду бот-атака на телефон, и на телефон моей жены Лены, и на телефон моего сына, который тут лежит. Поэтому как-то все скоординировано. Вот это вот хулиганье, которое слало мат, порно, Google и генпрокуратура. Это «Эхо» как-то попало.
Говорил Алексей Венедиктов. Отмечу, что в Европе YouTube-канал «Эхо» уже разблокирован, а журналисты сейчас вещают как раз через YouTube. Не выходит теперь в эфир и телеканал «Дождь». Его главный редактор Тихон Дзетко уехал из России. Все это при том, что «Дождь» до последнего старался соблюдать установленные Роскомнадзором правила, к примеру, постоянно оговариваясь, что в Украине идет, по версии российских властей, специальная военная операция. Но, как отмечает ведущая канала Анна Мангайц, с которой побеседовала Алина Пинчук, определить, к чему власти могут придраться, просто невозможно.
Никаких конкретных примеров приведено не было. Это просто голословное абсолютное заявление, и мы будем по возможности его оспаривать, как и наши коллеги с «Эхо Москвы». Строго действовали, исходя из рекомендаций и требований Роскомнадзора, не упоминали все слова, которые он требовал не упоминать, и всегда артикулировали позицию Министерства обороны, если она была касаемо той информации, которую мы использовали. Мы действовали максимально законно, понимая, как пристально за нами следят и какая угроза всегда фактически нависает над любым объективным медиа. И особенно над таким объективным и принципиальным, как «Дождь». Но ясно, что ничто не могло здесь помешать ни Генпрокуратуре, ни Роскомнадзору. Нам периодически присылали требования удалить те или иные материалы, нам и пакетом с другими медиа, и нам персонально. Мы всегда следовали их требованиям, всегда все удаляли. Потому что вот эта прозрачная законность и такая стерильная чистота в плане соблюдений просьбы, требований Роскомнадзора, это был наш главный принцип, потому что мы все время следили за тем, чтобы у нас все было не придраться. И действительно, к нам было не придраться. Наш юрист осматривал весь эфир, проверял, в каком контексте используются те или иные факты. Мы всегда удаляли то, что может принести проблемы нашему каналу. Но ничего не внушало все равно. Сейчас, мне кажется, российские власти уже не опираются на законность или даже на придуманные ими самими какие-то руководственные указания. Они действуют исключительно из собственных интересов или из того, как им нужно в этот момент. Поэтому даже соблюдая все выдвинутые ими требования, все равно невозможно оказаться вне поля внимания. Доработать и дальше можно только если почему-то по какому-то принципу или почему-то тебе это разрешают. Как только они принимают решение, что ты им больше не нужен, мешаешь исключительно, и надоел, и засаждаешь, независимо от того, исполняешь ты законы или нет, все равно тебя потенциально блокируют. Ну, мы обсуждали, что это может произойти, и решили, что те наши сотрудники, которые хотят работать до последнего на оставшихся каналах, скажем так, у нас есть соцсети, у нас есть YouTube, программы выходят по-прежнему, несмотря на то, что сайт заблокирован. Поэтому пока канал существует, просто условия существования стали экстремальными. Естественно, сложности оказываются не только у нашего сайта. Заблокировали наши соцсети в Одноклассниках. Выдвигают требования к нашим кабельным операторам, которые показывают нас в разных регионах, чтобы они нас блокировали без всяких на то обоснований. Поэтому это такая позиционная борьба. Мы соблюдаем закон и работаем в рамках закона, а государство пытается свои же законы нарушать. И как бы и не соблюдая свои же принципы и законы, пытается нас запрещать силой слова административного ресурса.
Говорила Анна Мангайт. Интервью с ней было записано еще до того, как «Дождь» прекратил окончательное вещание. Передаю коллегам с «Эхо» и «Дождя» слова профессиональной солидарности и благодарности. К сожалению, к тому моменту, когда вы слушаете этот выпуск «Времени свободы», и сайт «Радио Свобода» тоже уже может быть заблокирован. Многие ученые, артисты, общественные деятели, правозащитники, предприниматели открыто выступили против войны в Украине, заявляя, что ей нет оправдания. Антивоенная петиция на сайте change.org собрала почти 1 200 000 подписей. Они будут переданы в администрацию президента России. В то же время нельзя не признать, что довольно значительная часть населения России, потребляющая информацию в основном с федеральных телеканалов, поддерживает действия Путина против Украины. Максим Галкин опубликовал в своем инстаграме репортаж телеканала в Архангельске, в котором якобы возмущенные его позицией по поводу войны в Украине зрители, а он против этой войны, массово сдают билеты на его концерт в середине марта. В результате концерт был перенесен. А наш корреспондент Елена Поляковская спросила у москвичей и гостей российской столицы, что они думают по поводу бомбежек Киева и Харькова.
Да, конечно, волны. Они не правы, я думаю. Это Зеленский, что ли, да? Он сам свой народ своими руками убивает. Я так понимаю. В России только по военным базам он бомбит. Военные базы, чтобы, да, он никому вред чтобы не принес.
Харьков и Киев, конечно.
А почему?
Ну, потому что война – это всегда плохо, кого бы ни бомбили. Это всегда плохо. И никогда не надо этого допускать. Везде есть люди хорошие. Ну и, естественно, бандиты, люди, которые ненавидят всех и вся.
Как вы думаете, кто в этом виноват, в этих бомбежках?
Дурь человеческая, злоба и ненависть.
Ну, на самом деле Россия не бомбит. Она избавляется от людей, которые захватили власть нечестным способом и терроризируют своих же граждан. Они не бомбят, они точечно истребляют вредителей.
Ну, кого это может не волновать? Знать бы побольше, было бы хорошо. Мы не знаем все-таки до конца полной информации. Наверное, стоит сохранять спокойствие и верить в здравый смысл.
Мне обе стороны волнуют, понимаете? Я в нейтральной зоне.
Да, волнует.
Ну, потому что это горько и неприятно. Я считаю, что мы, в общем, проводим спецоперацию такую же, как когда-то проводили в Чечне. Просто когда-то мы воевали на своей территории, а сейчас мы переместили эту войну на чужую территорию.
Очень волнует. Как они же свои же люди. Я не знаю, в этой стране людям, видимо, не доходят.
Так, москвичи и гости Москвы отвечают на вопрос, что они думают по поводу бомбежек Киева и Харькова. Интересно, что даже провластным СМИ не удается быть, если можно так выразиться, стерильными. Любопытный эпизод произошел на телеканале РБК во время обсуждения влияния санкций, наложенных на Россию в связи с агрессией в Украине. Российский финансовый аналитик, основатель экспертного клуба «Союзники» Александр Бутманов в прямом эфире выпил за упокой фондового рынка России. Это, к слову, и к вопросу о восприятии санкций российскими бизнесменами. Ведущий РБК явно несколько растерялась. Давайте послушаем.
В крайнем случае я буду работать Дедом Морозом, как 25 лет назад.
Ну, это раз в год только. Ну,
кроме шуток, давайте быстренько это сделаю. Я передаю привет Сергею Усиченко, который пил 12 лет назад, 13, за смерть фондового рынка. Сегодня я пью газировку. Дорогой фондовый рынок, ты был нам близок, был интересен. Покойся с миром, дорогой товарищ.
Я не буду комментировать этот флешмоб, не хочу, потому что я в это верить.
Это был финансовый аналитик Александр Бутманов, фрагмент эфира телеканала РБК. Вы слушаете «Время свободы». Неожиданно для многих свою безоговорочную поддержку украинскому народу выразил Махмуд Ахмадинеджад, бывший президент Ирана, с которым после введения жестких санкций часто сравнивают теперь Россию. Ахмадинеджад сейчас не является особенно активным иранским политиком, но его твит в поддержку Украины очень показателен, считает этнополитолог Вадим Сидоров.
Он действительно в каком-то смысле Ахмадинеджад аутсайдер сейчас для иранского истеблишмента, с одной стороны, и нельзя его позицию считать официальной позицией иранского истеблишмента. С другой стороны, определенно он выражает точку зрения некой части этого истеблишмента, такой как бы диссидентской, там, полуоппозиционной, а может быть и вполне, в общем-то, центровой, мы не знаем. И важен этот твит, в общем-то, тем, что для вот этих пропагандистов, наиболее ярых многих вот этих пропагандистов этой всей операции, как они ее называют, бойни, да, таких как Проханов, в частности, и иных, Ахмадинеджад – это как раз культовая фигура. То есть вот они пытаются таким образом все это обосновать, что проще от Запада к союзу вот с такими людьми героическими, как Ахмадинеджад и ему подобными. Ну, я сейчас просто пересказываю их точку зрения, это не моя позиция. Да? Но, как мы видим по посту Ахмадинеджада, и не только его, ранее при пропагандистской кампании подготовки к этой войне, кремлевские пропагандисты, они очень широко использовали вот эту эвакуацию американцев из Афганистана и говорили, вот смотрите, следующая будет Украина, там произойдет как бы то же самое. То есть проводили аналогии между собой и Талибаном, да, между сторонниками украинского государства, украинского правительства и правительством Ашрафа Гани. Ну, то есть тут видно, что все прямо наоборот. И, ну, собственно говоря, Ахмадинеджад указал тоже на это. Поэтому это важно с той точки зрения, что это рушит кремлевский пропагандистский вот этот миф. А что касается перспектив и иронизации, так сказать, России, да, совершенно очевидно, что это может быть просто жалким подобием, потому что как бы я, скажем, негативно не относился к иранскому режиму, но одного за ним нельзя отрицать, он настоящий. То есть он действительно его создавал, человек очень харизматичный, с визией такой, как бы, да, со своей доктриной, и он целостно выстраивался на этой основе. А когда, в общем-то, олигархический мафиозный сброд, зажатый в угол, он пытается перестроиться в формат того, что называется консервативной революции, ну, ничего, кроме такой усмешки, это не вызывает.
Говорил этнополитолог Вадим Сидоров и говорит, что движение «Талибан», упомянутое им во многих странах, признано террористическим. И вновь о потерях. В ходе сегодняшней онлайн-пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров отвечал на вопрос западной журналистки, которая, назвав цифру погибших российских солдат по версии Министерства обороны, спросила у Лаврова, что пошло не так с планом Кремля. Вот фрагмент ответа Лаврова на этот вопрос.
Объективный взгляд. Потери есть, потери всегда бывают в таких ситуациях, это я уже отмечал. Что касается того, что все пошло не по плану, я не думаю, что вы знакомы с теми планами, которые, в общем-то, носят закрытый характер и которые лежат в основе действий нашей группировки, осуществляющей по приказу президента специальную военную операцию. Это такой вопрос абстрактный. Я хочу только еще раз подчеркнуть, что нельзя эту ситуацию рассматривать в отрыве от всего остального, в отрыве от тех 30 лет, которые были заполнены самыми разными событиями в отношениях между Россией и Западом и в отношениях Запада с остальным миром, особенно Соединенных Штатов.
Говорил Сергей Лавров, оцените сами, звучало ли в его ответе хотя бы какое-то сочувствие в адрес тех, кто потерял в Украине своих близких. А в завершении выпуска предлагаю вам послушать стихотворение своей коллеги, корреспондента «Радио Свобода» в Петербурге, поэта Татьяны Вольцкой, признанной российскими властями, СМИ, иностранным агентом. Сын Татьяны, кстати, сейчас отбывает 15-суточный административный арест за участие в акции против войны в Украине, и Татьяна Вольцкая им гордится. Послушайте.
«Гробов не будет, наших детей сожгут в походной печке, а дым развеют над украинским полем, и черный жгут сольется с дымом пожара, вон там, левее». Вместо тела вежливый капитан, позвонив в квартиру, доставит пепел в аккуратном пакете и молча положит там, под фотографией, где залихватский дембель перерос в контракт. Расстегнув портфель, вынет бумагу и, дернув шеей, будто что-то мешает, усядется, как на мель, на табурет. «Подпишите неразглашение». Она подпишет, и он поспешит назад мимо телека с басковым недопетым и двухъярусной койкой, где младший брат, девятиклассник, с него не спускает взгляд, свесившись, будто ждет своего пакета.
Стихотворение Татьяны Вольцкой. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», если он еще не заблокирован, вашим услугам и основным интернет-платформы подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».